День 28 ноября. Страдание святого преподобномученика Стефана Нового. Родиной преподобного Стефана была столица греческого царства Константинополь. Родители его отличались благочестием и нищелюбием. Имея двух дочерей, они скорбели о том, что Бог не давал им сына, так как они желали иметь наследника мужского пола. Стараясь привлечь на себя милость Божию, они благотворили нищим и усердно молились Господу и спрашивали Его рождения мальчика. Особенно же ревностно изливало сердце свое в слезах, слезных молитвах перед Богом мать преподобного Стефана по имени Анна, подражая всей ревности соименной ей матери пророка Самуила. В одну из пятниц, стоя на молитве в Аблахеронском храме, она обратила взор свой на икону Пречистой Владычицы и со слезами молила ее даровать ей сына. При этом она дала обет Матери Божией, если молитва я исполнится, принести дитя в дар единородному сыну и Слову Божию от Пречистой обоплощенному. Утомленная долгой молитвой и слезами, она забылась сном в храме и во время сна увидела Владычицу нашу, Пресвятую Богородицу, сияющую неизреченной красотою. Царица Небесная обратилась к ней с такими словами: «Иди с миром, женщина, ибо ты имеешь во чреве сына по прошению твоему». Сказав это, Владычица сделалась невидимой. Анна же сначала, воспрянув, как бы от ужаса, потом пришла в великую радость и, возвратившись домой, действительно почувствовала, что зачала во чреве своем. В это время при благочестивом царе греческом Анастасии, не тот, который вступил на престол после Зенона и был еретиком, а другой, вступившим на царство позднее, был избран и возведен на патриаршество в Царьграде святый Герман. В день постановления нового патриарха толпы народа стекались в храм Святой Софии взглянуть на новоизбранного святителя. Среди народа находилась и Анна со своим мужем, уже не праздною. В то время, как она стояла в церкви, случилось патриарху проходить мимо нее. Анна воскликнула, обращаясь к святителю: «Благослови, Отче, зачатое во чреве моем!» Взглянув на нее и внутренними очами, провидя будущее, патриарх сказал: «Да благословит то зачатое Господь молитвами святого первомученика». И этими словами он предсказал, что от Анны имеет родиться дитя мужского пола, которое будет названо Стефаном в честь первомученика Стефана. Пророчество святого патриарха сопровождалось и как бы подтверждалось чудесным знамением. Из уст его во время произнесения пророчества исходил вместе со словами огненный пламень, что ясно видела Анна, как она потом говорила, подтверждая свои слова клятвою. Когда прошло определенное число дней, Анна родила младенца мужского пола, и наречено было ему имя Стефан, согласно пророчеству святого патриарха Германа. Вечер Великой Субботы новорожденный младенец и был крещен самим же патриархом. В день очищения своего счастливая мать, взяв младенца, принесла его в церковь Пресвятой Богородицы, что во Влахернах, и, держа его на руках, стала перед тесною иконою Царицы Небесной, пред которой молилась прежде о даровании ей сына. Взирая на икону, она сказала: «Прими, Пречистая, сего возлюбленного сына моего, которого ты даровала мне, прими того, кого я еще до зачатия обещала посвятить тебе и твоему единородному сыну. Тебе после Бога я вручаю его, ты ему будь и матерью, и питательницей, и промыслительницей о нем». это и многое другое сказавши, и помолившись перед святою иконою, она возвратилась в дом свой, и во всем, со всем уверением, усердием, и со всем усердием питала своего сына. Между тем, после Анастасия на престол царский вступил Феодосий, после же Феодосия Лев и Собрянин. Во все это время блаженный отрок Стефан рос телом и укреплялся духом, изучая Божественное Писание. При помощи благодати Господней он преуспевал в разуме и премудрости Божией, ибо проявлял большую ревность к чтению святых книг. Поучался в законе Божьем день и ночь, особенно он любил читать творения святого Иоанна Златоуста. Наступили великие смуты в Церкви Божией из-за иконоборческой ереси, самым ревностным последователем которой был сам царь Лев и Собрянин. Последний сделался иконоборцем под влиянием еврейских волхвов, о чем существует такое сказание. За несколько лет до царствования Льва и Собрянина некоторые евреи, вышедшие из Лаодикии Финикийской, пришли к Кизифу, одному из князей аравийских, вожно пророчествуя и совершая волхование. Они обещали ему 40 лет жизни и господство над аравитянами. Если он повелит по всей своей области повыкидать из церквей святые иконы и уничтожить их. Исиф поверил им и издал приказ, чтобы повсюду честные иконы выкидывались из церквей и предавались бы огню. Но Бог отомщение, Господь, поразил его, так что он умер, не прожив и одного года. Сын его, вступив на княжество вместо отца, хотел предать всех евреев лютой казни, как ложных пророков и волхвов, но они, спасаясь от гнева княжеского, покинули Аравию и бежали в Исаврию. Однажды они отдыхали там около одного источника, и вот идет мимо юноша и собрянин именем Лев, человек большого роста и весьма красивый. Он захотел отдохнуть у того же источника, у которого сидели еврейские волхвы, и, сойдя с пути, сел вместе с ними. Взглянув на юношу, волхвы начали предсказывать ему, что он будет царем в Греции. Будучи незнатного происхождения и к тому же бедным, едва добывающий себе пропитание посредством одного незатейливого рукоделия, Лев не поверил евреям, но те настойчиво повторяли свое пророчество, говоря, что он непременно будет царем, если поклянется им, когда восприимет царство, сделать то, чего они попросят тогда у него». И он поклялся им в находившееся недалеко от того места церкви святого Феодора исполнить их просьбу. После сей клятвы они разошлись. Вскоре после того юноша тот был зачислен патрицием Сосинием в войско и здесь быстро возвысился и стал спафарием. Потом император Анастасий II дал ему титул патриция и назначил областеначальником в Малой Азии. По смерти Анастасия царем был провозглашен Феодосий, но Лев не признал его и поднял восстание. По попущению Божию ему удалось свергнуть Феодосия и самому завладеть царским престолом. Сначала он был благочестивым и православным царем, но потом собратился в нечестие, ибо скоро пришли к нему те евреи, которые посредством волхования предсказали ему царство. Они напомнили Льву об его обещании, подкрепленным клятвою, и говорили, что теперь настало время исполнить то, чего они попросят у него. Царь спросил их: «Чего же вы хотите от меня?» Они же, будучи врагами Христа и христианской веры, не просили у него ни золота, ни серебра, ни иных каких-либо сокровищ, но потребовали, чтобы он выбросил из церквей Божиих святые иконы. «Царь, — говорили они, — «если ты сделаешь это, то Бог на многие годы сохранит твое царствование. Если же не сделаешь, то скоро лишишься и царства, и жизни». Помни, что первое пророчество тех волхвов о получении им царства исполнилось, лев боялся, что исполнится и это пророчество, и потери им царства вместе с жизнью, если он не послушает их. Посему он издал указ, повелевая выкидывать святые иконы из церквей и домов и попирать их ногами. При этом нечестивый царь называл иконы идолами, а поклоняющихся им идолопоклонниками. И была великая смута в Церкви Христовой, так как одни повиновались царскому повелению, выбрасывали честные иконы и топтали их, другие же сопротивлялись царю и претерпевали за иконопочитание многие муки. Святый Герман, патриарх Константинопольский, тоже не приобщился царскому зловерию и сильно сопротивлялся нечестивому повелению льва. За это царь с бесчестием изгнал святого с патриаршества и на его место поставил единомышленника своего, некого Анастасия Еретика. И многие епископы и клирики претерпевали тогда различные мучения за то, что поклонялись святым иконам. В Царьграде при церкви Святой Софии находился один громадный дом, называемый Вертоградом Любознательности. В нем с древних времен было собрано великое множество книг, числом до 300 слишком тысяч. Ради этих книг в дом прибывало немало ученейших и премудрейших мужей, которых царь неоднократно пытался совратить в свою нечестивую ересь, но всякий раз безуспешно. Тогда он повелел обложить этот дом хворостом и поджечь, и таким образом сжег его вместе с книгами и находившимися там учеными людьми. Новопоставленный же патриарх Анастасий, угождая царю, повелел снять и сбросить на землю образ Спасителя, который находился при упомянутом доме на медных воротах. Исполняя патриаршее повеление, один воин поставил лестницу и стал подниматься по ней к образу с намерением сбросить его. Но случившиеся там благочестивые жены, распалившись ревностью по благочестию, выдернули из-под него лестницу и низвергли его на землю. Воин упал, разбился и умер». А жены поспешно скрылись в церковь, где в то время находился патриарх, который стоял на святом месте, как мерзость заступение, запустение, заместившее святейшего Германа. Увидев патриарха, жены стали громко называть его разорителем святых догматов, наемником и волком, расхитившим овцы, а не истинным пастырем стада Христова. Затем начали кидать в него камнями. Патриарх, испугавшись, немедленно направился к царю и возвестил ему, какое бесчестие нанесли ему, патриарху, жены. Разгневавшийся царь послал воинов с обнаженными мечами, чтобы наказать женщин, нанесших патриарху бесчестие, и те святые жены все были иссечены мечами за проявленную ими ревность по благочестии. Наступила тогда великая печаль для православных. Многие из них были заключены в темницу и содержались в узах. Другие подверглись беспощадным мучениям и были убиваемы. А некоторые оставляли свои дома, села и имения, и, скрываясь от рук мучителей, убегали в пустыню. Родители Стефана Блаженного от недра матери своей тоже хотели избежать жестокого гонения на православных, чтобы соблюсти непорочным свое благочестие. Они ждали только, когда подрастет сын их, чтобы посвятить его на служение Богу в чине иноческом, как было обещано при Матери Божией. Но при этом они не хотели отдавать Стефана ни в один из византийских монастырей, которые шатры были переполнены бежавшими сюда от гонителей. Они предпочли посвятить сына Богу на Аксентьевской горе. Аксентьевой горе, находившейся в Вифинии и получившей свое наименование от преподобного отца Аксентия, который первый поселился там, ища безмолвия. Место сие было уединенно и отдаленно от всяких мирских волнений. После Аксентия здесь подвязался Сергий, ученик Аксентия, и подражатель его святого жития. После Сергия, искусившийся в добродетелях, Вендиан, затем блаженный Григорий, а после него преподобный Иоанн. К нему-то и привела родители Стефана своего 16-летнего сына, и, вручив отрока святому старцу, умоляли его облечь их сына в ангельский образ и научить служению Богу. Взглянув на Стефана и прозорливыми очами, провидя в нем благодать Божию, старец сказал: «Воистину Дух Божий почивает на сем отроке». И он с любовью принял блаженного отрока, постриг его в иноческий чин и стал наставлять его в подвигах безмолвного жительства. Приняв ангельский образ, блаженный отрок Стефан и жизнь проводил ангельскую, являясь совершенным иноком. Он не ослабевал в посте и молитве, имел кроткий нрав, смиренное сердце, дух умиленный, постоянно пребывал в молчании, соблюдал чистоту тела и непорочность девства, являл в своей жизни образец истинной нищеты и пустыннического нестяжания. Безропотно вез он подвиг иноческого послушания и тщательно исполнял все, что они возлагали на него, проявляя во всем усердие и отличаясь трудолюбием. Между прочим, потребная для питья вода добывалась в месте весьма отдаленном от пещеры, где подвязался Стефан. Но святый каждый день приносил необходимое количество ее, совершая для того значительный переход и с трудом вбираясь потом на гору с водою. И не только воду, но и все потребное приносил он с отдаленных мест, изнуряясь себя непосильным трудом. При этом блаженный Стефан никогда не жаловался на тяжесть подвигов, ни разу не роптал, и наряду с повиновением проявлял к преподобному наставнику своему нелестную и нелицемерную любовь. О других же его добродетелях, подвигах и трудах, в которых он упражнялся от юности, кто может рассказать? Наставник блаженного Стефана, преподобный Иоанн, видя усердие своего ученика в подвигах иноческой жизни, радовался духом и, подобно ветру, раздувающему пламень в тлеющем угле, своими богодухновенными речами и наставлениями разжигал в сердце блаженного желание еще больших подвигов во славу Господа, еще более теплую любовь к Нему и страх Божий. При этом он и сам являлся мужем совершенным в добродетелях, исполнен был благодати Божией и награжден от Бога даром пророческого предвидения. Однажды блаженный Стефан, совершив некое послушание и возвратившись к своему наставнику, увидел, что тот, положив голову на оконце пещеры, горько плачет. Стефан остановился у оконца и стал ожидать, когда святый старец преподаст ему обычное благословение, и долго стоял он в молчании, удивляясь горькому рыданию старца и не смея спросить его о причине его плача. Но старец сам сказал ему: «Возлюбленный сын, виновник печали моей ты, а тебе я так горько плачу, ибо Господь открыл мне, что место сие от тебе процветит и прославится, но иконоборцы разорят и опустошат его». услышав сие от своего учителя, блаженный Стефан тяжко вздохнул и произнес: «Скажи, святые отче, все, что открыл тебе Господь относительно меня, что случится со мною? И не погибну ли я, будучи развращен еретическим учением иконоборцев?» Старец отвечал: «Нет, чадо мое, никогда не будет с тобой этого, но только предупреждаю тебя словами апостола. Блюди, яко опасно ходишь, ибо писано, претерпевый до конца спасется». Это и многое другое высказал он Стефану и поведал ему обо всем, что должно случиться с ним в будущем. Тем временем умер отец преподобного Стефана. Узнав о сём, преподобный, взяв благословение у своего отца духовного, отправился в Византию и там почтил подобающим погребением плоскаго родителей своего. Затем он продал все оставшееся после него имение и деньги раздал нищим. Устроив эти дела, он взял с собой мать свою и одну из сестер. Другая сестра святого уже постриглась в иночество в одном из византийских девичьих монастырей и поместил их в женском монастыре, созданном и освященном вышеупомянутым преподобным Аксентием, который назвал его Трихинария, то есть «Власяной». Такое название дано было монастырю, частью вследствие трудностей и неудобства пути, ведущего к нему, частью вследствие тягости иноческой жизни в нем, ибо монастырь отличался строгостью устава, и монахини, населявшие его, должны были ходить во власянных одеждах. В этом монастыре святый Стефан и постриг в иночество мать и сестру свою, сам же возвратился к преподобному наставнику своему и, живя с ним, упражнялся в обычных иноческих подвигах и трудах. По прошествию некоторое время духовный отец и учитель блаженного Стефана, преподобный Иоанн, с миром отошел ко Господу. Поплакав над ним, святый пошел возвестить о его смерти близ находившимся пустынников, и все, собравшись плачем и рыданием и с подобающим пением, предали погребению честное тело преподобного Иоанна. Блаженный же Стефан после того стал один под ввязаться в пещере, имея эту роду немного более 30 лет. Наследовав пещеру, представившегося ко Господу святаго учителя своего и других, живших в ней раньше преподобных отцов, блаженный Стефан был наследником их совершенного, преисполненного добродетели жития. Посему к нему стали приходить из окрестных мест пустынники, желая жить вместе с ним и иметь в нем наставника и учителя себе. К числу таковых принадлежали Марин, муж добрый и благонравный, Иоанн и Христофор, Захария, муж богочестивый, и, наконец, два злобных человека Сереги и Стефан, о которых речь будет ниже. Пришли к преподобному Стефану и еще шесть других мужей, имена которых записаны в книге «Работающих Христу Господу». Таким образом образовался монастырь, братья которого неусыпно предавалось иноческим подвигам, имело у себя игуменом святого Стефана. Пищу добывали все в поте лица своего, трудами своих рук. Преподобный же Стефан владел искусством хорошо списывать книги. Переписывая и продавая их, он таким образом питал себя и прочих, и Бог, питавший Израиля в пустыне, посылал все потребное и сим рабам своим, так что исполнилось на них слова евангельские: «Ищите прежде всего Царствие Божие, и сия вся приложаться вам». С умножением учеников блаженного Стефана увидел он, что его безмолвие, к которому он так стремился, нарушено. Тогда святый призвал к себе вышеупомянутого Марина и вручил ему начальство над монастырем и заботу о нем. Сам же удалился на другое место той горы и построил себе небольшую келью, в которой и затворился, имея от рождения своего 42 года. Келья эта совершенно не имела крыши. Пребывая в ней некоторое время, в совершенном уединении и безмолвии, святый непрестанно беседовал с Богом, предаваясь молитве. Но и на новом месте своего подвижничества блаженный Стефан не мог избежать желающих получить от него пользу для души своей. Как не может оставаться незаметным град, который стоит наверху горы, и как не может утаиться человек, носящий с собой ароматы, подобно сему и добродетельный человек на высоту совершенства, как на некоторую гору вошедший и добрыми делами, как ароматами благоухающий, не может укрыться и утаиться от людей». Это и было с блаженным Стефаном. Слава о его подвижнической жизни распространялась далеко, и подобно тому, как пчелы слетаются на мед, так и к преподобному стекались отовсюду ищущие спасение, желая получить назидание для себя от его учительных речей и от самого жития его». Среди стекавшихся к преподобному были не одни благочестивые мужи, но и жены. Из них особенно заслуживает внимания одна благородная вдова именем Анна, оставшись по смерти мужа своего весьма юная и не имея детей, она продала все имение свои и раздала нищим. Затем, пришедши к преподобному Стефану, она была пострижена им в иноческий образ и отослана в девический монастырь Трихинария. В это время умер царь Лев Иссобрянин. На его место вступил сын его Константин Капроним, который еще сильнее своего отца восстал на Церковь Божию, выбрасывая святые иконы из храмов и зажигая огнем. Обличителями его нечестия явились многие славные и премудрые мужи из чина иноческого, которые доказали ему неправоту его и обличали в ереси. Тогда Капроним воспевал неукротимую злобою против иноков, подвергая их жестоким гонениям и всячески хуляя их. Образ иноческий он называл одеждою тьмы, самих же иноков именовал идолопоклонниками за то, что они с великим усердием стояли за поклонение святым иконам. Вместе с Несим беззаконный царь собрал великое множество неразумных людей, слушавших его веления, и приказал им присягнуть с клятвою, что они не будут поклоняться святым иконам, но станут называть их идолами, не будут иметь и общения с иноками, не принимать от рук их пречистых тайн. И всякий, кому случится встретить инока, будет бросать в него камни, называя его помраченным сыном тьмы и идолопоклонником. Когда все сие происходило, умер злочестивый патриарх Константинопольский Анастасий, которого Лев Иссобрянин возвел на патриаршество после святого Григория. На место Афанастасия Капроним возвел на патриаршество одного соименного ему инока Константина, который был единомышленником ему. При этом нечестивый царь возвел его на патриаршеский престол одною своею властью, без соборного избрания, сам и на амвон его возвел, сам и амафор возложил на него, возглашая, что он достоин патриаршего сана. После сего оба, и царь, и новый патриарх, посоветовавшись между собою, послали во все города грамоты, призывая всех епископов и царствующих в царствующий град на соборы для осуждения и уничтожения иконопочитания. И водворилось тогда из Константинополя великое беззаконие, даже священные сосуды, в которых совершалась божественная тайна, попирались ногами, так как на них находились священные изображения. Святые же иконы ввергались одни в болото, другие в море, третьи в огонь, а иные были рассекаемы и раздробляемы секирами. И те иконы, которые находились на церковных стенах, одни сострагивались железом, другие замазанные были краскою. Беззаконники не пощадили и благолепную церковь во имя Пресвятой Богородицы, чтобы в охернах, которая была роскошно украшена изображением всех событий земной жизни Господа Иисуса Христа, начиная от воплощения Его и кончая распятием и воскресением Его. Всей церкви беззаконный царь Капраним повелел уничтожить все иконописные украшения ее, блещущие золотыми драгоценными камнями, и как бы обнажил ее, лишил, как царицу Порфири. Взамен всего этого он приказал расписать стены ее изображением деревьев, зверей и птиц. И исполнились в то время слова Давида: «Боже, приидоши языцы, в достояние Твое осквернише храм святый Твой, положише Иерусалим, яко обочное хранилище, положише трупие раб Твоих, брашно птицам небесным, плоти преподобных Твоих, зверем земным». Ибо тогда и мощи святых выбрасывали иконоборцы из церквей и ввергали их или в огонь, или в море, или же волочили за город и сбрасывали с гор в пропасти и болота. Тем же, кто дерзновенно стоял за честь святых икон и мощей, злочестивые еретики немилосердно мучили и предавали горькой смерти, проливая кровь их, как воду. При этом телам мучимых за иконы они оставляли без погребения и бросали на съедение хищным птицам и зверям. Тогда наступила для всех православных скорбь велия, какой не было от самого начала мира. Спасаясь от преследования, воздвигнутых на православных, многие иноки оставили Константинополь и притекли к преподобному Стефану, надеясь найти у него благой совет и душеполезное наставление. Святый долго утешал их своими богомудрыми речами и учил твердо стоять в благочестии, не боясь пролить за святые иконы даже кровь свою. Тем же, которые не имели достаточно мужества и боялись мучения, он советовал бежать в другие страны, где не было гонений от иконоборцев. Тогда опустили все византийские монастыри, и уже нельзя было видеть никого из иноков в царствующем граде, ибо одни из иноков, твердо стоя за православие, положили души свои, будучи убитыми, другие же, желая вместе с правой верой спасти и жизнь свою, бежали в другие страны и рассеялись по лицу земли всей. В 754 году по Рождестве Христовом созван был иконоборческий собор в Константинополе, на котором присутствовало 338 восточных епископов, но не было ни одного патриарха, кроме одного только константинопольского лжепатриарха Константина Еретика и единомышленника царского. Местом для собора назначена была Вархенская церковь Пресвятой Богородицы, которая церковь, лишившая своих иконописных украшений, представляла собой как бы пустыню и вертеп разбойников. В этой церкви собрались все прибывшие епископы вместе с беззаконным царем и уже патриархом. И после долгих рассуждений и препирательств царь убедил всех епископов согласиться с ним и присоединиться к его безбожному завоалению. При этом многие из епископов ясно видели заблуждение царя и патриарха, но боясь гнева царского и патриаршего, боясь, как бы для православных не наступили новые бедствия, они не смели сказать ничего вопреки царю и присоединились к нечестивому зловерью. Впоследствии на истинном VII Вселенском соборе, бывшем царствовании Константина Младшего и матери его Ирины, они отреклись от иконоборческой ереси и с покаянием обратились к благоверию, но теперь они пошли вслед за нечестивым царем и патриархом, согласившись с их еретическими мудрованиями, и были составлены там такие злочестивые и богомерзкие лжедогматы. 1. Святые иконы повелевалось почитать за идолов. 2. Все поклоняющиеся святым иконам преданы были анафеме, причем анафема провозглашена была на святого Германа, бывшего Константинопольского патриарха, раньше еретика Анастасия. Беззаконные еретики, сами будучи прокляты, прокляли святого и праведного человека, но Бог благословил его так, что сбылось Писание: «Прокляну ти, ты же благословивший». 3. Повелевалось исповедовать, что не только святые, но и смерти, по смерти своей не могут помочь нам своим ходатайством, но и сама Матерь Божия. 4. Запрещалось нарицать святыми апостолов, мучеников, исповедников, преподобных и всех угодивших Богу. 5. Сей нечестивый собор, сделавший такие определения, причислялся к первым шести вселенским соборам и повелевалось называть его VII вселенским собором. Всякий же, не признающий того собора, подвергался анафеме, подобно Арию, Несторию, Евтихию и Диаскору. На соборе этом важнейшими епископами после патриарха были Феодосий, епископ Ефесский, Константин Никомедийский, Наколий Николийский, а также Сесиний и Василий. Совершивший беззаконное дело, епископы подписали составленные определения, так что исполнились на них слова Писания: «Изыди беззаконие от священников вавилонских, от старцев и судей». И еще: «Пастыри мнози, растаиша виноград мой, растлиша виноград мой, оскверниша часть мою, даша часть живаемую мою пустыню непроходную». По окончанию соборных совещаний епископы, участвовавшие на соборе, научили народ с весельем торжественно возглашать: «Дни спасения миру, так как твоими заботами, царь, мы от идолов избавились». Между тем беззаконный царь Константин Капроним услыхал о преподобном Стефане, подвязавшемся на Авксентиевой горе. Царю сделались известными о его благочестии и добродетельной жизни, и то, что он премудр в Священном Писании, и то, что слова о нем распространились далеко, так что все ставят его наряду с древними святыми отцами. Наконец, и то, что он ревностный иконопочитатель, поучающий и других поклоняться святым иконам. Узнав все это, Капроним задумал прельстить блаженного Стефана и привести к единомыслию с собою, надеясь, что если он привлечет его на свою сторону, то этим придаст особенную твердость и силу своему зловерию. И вот он призывает одного из своих приближенных патрициев именем Каллиста, который был первым лицом в Государственном Совете. Кадист был искушным и красноречивым оратором, и нечестивый царь понадеялся на силу его искусства. Он повелел ему отправиться к преподобному Стефану и возвестить ему царский приказ о том, чтобы преподобный отвергся от иконопочитания и подписался бы под определения, составленными на беззаконном иконоборческом соборе. При этом царь послал преподобному через Каллиста и различные дары, однако ни золото и ни серебро, ибо знал, что преподобный в этом не нуждается, а различные овощи, которыми преподобный обычно питался, финики, мигдалы и смоквы. Придя к преподобному Стефану, Каллист предложил ему дары и затем обратился к нему с искусно составленной речью, в которой должно убеждать преподобного повиноваться царю и подписаться под определениями иконоборческого собора. Свои слова Каллист старался подкрепить изречениями от святых книг, перетолковывая по своему некоторые места Писания. Но святый на все слова Каллиста находил мудрые возражения и, наконец, с дерзновением сказал ему: «Я определение собора вашего, исполненного лжи и неправды, не подпишу, ибо не хочу наречь горькое сладким, ниже тьмы светом, чтобы не навлечь на главу свою пророческую проклятие. Царских же угроз не боюсь и готов за святые иконы принять даже смерть». Затем он простер руку и, сложив пальцы в горсть, сказал: «Если бы даже было во мне крови только с эту горсть, то и тогда я не побоялся бы пролить ее за изображение Христа моего. Дары же, которые ты принес мне от царя твоего, отнеси обратно, ибо я хочу поступить согласно со Святым Писанием, который говорит: «Елей грешного, да не намастит головы моя, еретическая пища, да не насладит гортани моего». Ничего не добившись, Каллист возвратился обратно и рассказал царю обо всем, что слышал от Стефана. Царь, выслушав его, пришел в сильную ярость и тотчас же послал того же Каллиста вместе с воинами на Аксентиеву гору с повелением схватить преподобного, отвезти в находившийся под горою монастырь Трихинария и заключить там в темнице. Каллисты, посланные с ним воины, так и сделали. Напали на келью святого, обдрубили двери ногами и, извлекши преподобного без всякого милосердия, отвели в монастырь Трихинария, где заключили его в темницу. Вместе со святым Стефаном были схвачены и отведены в ту же темницу и все ученики его. Воины стали у дверей темницы и стерегли всех заключенных, ожидая дальнейших распоряжений царя. Находясь в заключении, блаженный Стефан и все ученики его дерзновенно воспевали: «Пречистому твоему образу поклоняемся, благий!» И они пребывали в темнице 6 дней. Но во все это время, совершенно не вкушая пищи, на 7-й день пришло царя повеление возвратить Стефана обратно в келью его, ибо тогда царь получил известие о нападении скифов на его царство. Намереваясь отразить нашествие скифов, царь на время отложил преследование преподобного. Но Каллист, имея против него одинаковую с царем злобу, тайно призвал к себе одного из учеников блаженного именем Сергия, о котором мы хотели рассказать. Призвав, Каллист прельстил его льстивыми словами: большим количеством золота и серебра, склонив его изобрести различные клеветы на преподобного, поступая так, Калис, надеялся, что клеветам, измышленным учеником преподобного, скорее поверит, ибо подумаю, что свидетельствует о Стефане человек, знающий жизнь его. Серьги же, как второй Иуда, возлюбив серебро и золото, предал своего учителя и начал всячески измышлять, как бы сплести сети ложных клевет на святого и ни в чем не повинного отца. Но во всей непорочной жизни его он не мог найти, как в солнце, ни одного пятна, поэтому, выйдя из монастыря святого Стефана, подобно заблудшей овце, оставивший стадо, он свел дружбу с одним сановником царским по имени Авакикавамом, который собирал в Никомедии подати для царя. Его-то он и сделал пособником своей злобы, и оба искали ложных обвинений против святого. Согласившись друг с другом, они составили пространную запись, которые говорили, будто бы Стефан хулит царя и гнушается им, как еретиком, и будто бы он смущает народ и всех, приходящих к нему, возбуждает к восстанию против царя. Много иных клевет они составили против преподобного, упоминать о которых мы не будем, чтобы избежать многословия и не оскорбить слуха читателей, ибо нечестивые клеветники наговорили много непотребного. Написали беззаконной и облаженной Анне, которая, оставив суетный мир, была пострижена рукою преподобного Стефана в ангельский образ и проводила иноческую жизнь в монастыре Трихинарийском. Клеветники налгали на нее, будто бы она ночью сходила со Стефаном, предаваясь вместе с ним нечистому греху. К участию всей клевете они привлекли одну рабыню блаженной Анны, уговорив ее свидетельствовать о том же. В награду за это они не только обещали ей свободу и большое количество золота, но и говорили, что они отдадут ее в супружество одному сановитому мужу, служащему при царском дворе. Составив такую исполненную клевет на преподобного запись и приложив к ней уже свидетельство рабыни Анны, Серги и Авликабан послали все это вместе с одним воином к царю, в то время находившемуся в скифской стране. Когда царь прочел присланные к нему записи, то сильно обрадовался и тотчас же послал к своему наместнику Царьграде Анфиту письмо с повелением идти в женский монастырь, стоящий при Аксентьевой горе, и, извлекши оттуда инокиню Анну, послать к нему. Получив сие царское повеление, наместник немедленно отправился к Трихинарийскому монастырю, взяв с собою, как на войну, множество вооруженных воинов. Пришедшие в монастырь, они напали на него с обнаженными мечами. В это время все иноки не собрались в церкви и пели третий час. Увидев напавших на монастырь воинов, они пришли в великий ужас, и одни из них скрылись в алтаре под божественным престолом, другие же пытались убежать в горы, но воины всех их поймали. Тогда престарелая игуменя монастыря, выйдя к воинам, дерзновенно сказала им: «Что вы делаете, называясь христианами? Зачем напали на посвященный Богу невест Христовых, которые не сделали вам никакого зла?» Те отвечали: «Отдай нам Анну, блудницу Стефанову, ее требует от вас царь». Тогда игуменя, призвав Анну вместе с другою инокиню Феофанию, стала наставлять их, чтобы они соблюдали себя от вражеского искушения и безбоязненно стояли за невинность святого и преподобного отца и учителя своего Стефана. Потом, вручив их Божьему заступлению, она отпустила их с воинами». Воины, взяв инокин под стражу, немедленно отвели их к царю, а тот повелел их разлучить и стеречь каждую особу. Потом, призвав к себе Анну, царь начал так говорить ей: «Без всяких сомнений верю тому, что говорили мне о тебе, поэтому я призвал тебя, чтобы ты сама без утайки добровольно рассказала, чем прельстил тебя тот волк и беззаконный человек, погубив тебя, оставить твои имения». «Побудив тебя оставить свои имения и ни во что вменить благородный род свой и облечься в черническую одежду. Все это он сделал, как я слышу, для того, чтобы ты была его блудницею, и что хорошего ты нашла в нем, прельстившись им и беззаконно любодействуя с нечестивцем». Услышав от царя такие скверные слова, блаженные и целомудренные, Анна сказала: «Нет, царь, не для того я оставила наследство, перешедшее мне от родителей, оставила и своих родных, и все прелести мира сего, чтобы поработить душу мою плотским страстям и любодейству. Те же, которые оклеветали меня в этом, по слову Давидову, и застривши язык свой, як змеев, яд аспидов под устами их, пред тобою мое тело, и каким бы мучением ты ни подверг его, я не изменю истине. Пока дух мой будет в теле, ты ничего иного не услышишь от меня, как только то, что Стефан есть муж святый и праведный, и виновник моего спасения». Когда царь услышал эти слова, он сильно удивился и молчал продолжение целого часа. Потом повелел отвести Анну под стражу, а Феофанию отослать обратно в монастырь. Возвратившись, та поведала игумене и преподобному Стефану о всем бывшем. По прошествии некоторого времени Капраним возвратился с войны в Константинополь. Здесь он повелел заключить инокиню Анну в одну мрачную и страшную темницу, а потом послал к ней викуария своего. Тот, пришедший к Анне, начал говорить ей: «Жалься над собой, женщины, и сложи в себя черные ризы, избери честную жизнь, тогда будешь жить с царицей во дворце, если только исповедуешь завтра пред всеми на допросе истину о себе и о Стефане. Тут есть одна рабыня, которая все знает и готова в лицо говорить тебе о делах ваших. И если ты захочешь что-нибудь скрыть, то изобличит тебя. Тогда я, как судья и защитник правды, раздроблю на части тело твое и сделаю так, что ты узнаешь, что может сделать царь и что Стефан, обольстивший тебя. Если же послушаешь моего доброго совета и откроешь Стефановы блудные дела, то удостоишься от нас больших почестей». Услыхав такие слова, святая Анна, тяжко вздохнув, прослезилась и потом отвечала: «Что хочет царь, то пусть и творит. Я не хочу говорить неправды на святого и преподобного отца. Пусть исполнится воля Господня». На другой день утром царь вышел из дворца своего и, став на возвышение пред всем собравшимся народом, повелел вывести из темницы свою мудреную Анну и обнажить ее на позор всем. На виду у святой положили целую связку палок и поставили пред ней уже свидетельницу рабу ее. Невинная жена стояла пред всеми ногой, ограждаясь от нечестивой только стыдом, который имела вместо одежды. Когда спросили ее о том, в чем ее оклеветали, она молчала, подражая Господу своему, который неправым судьям своим не дадет ответа. Между тем, бесстыдная рабыня уже свидетельствовала на нее, подтверждая ложь и выдавая ее за истину. Тогда снова начали принуждать блаженную Анну, чтобы она сказала, будто бы Стефан вступил в греховную связь с ней, но святая, як агнца прямо стригущему и безгласно, не отверзла уст своих. Разгневался тогда мучитель и пришел в сильную ярость. Назвав Анну блудницей, он повелел простереть ее на земле и бить палками. И Анна была простерта на земле четырьмя сильными воинами и долго была бита по спине и по чреву. Перенося такие испытания, блаженная ничего не говорила, кроме следующих слов. «Не познала я человека, как говорите вы, нет, не познала». И затем прибавила: «Господи, помилуй». Между тем мучители так сильно били ее, что она едва не испустила дух свой. Тогда царь видит, что она едва дышит, но все-таки не говорит ничего против Стефана, встал с престола и поспешно ушел в дворец, исполненный стыда. Потом он повелел отвезти Анну в одну из городских монастырей, который был пуст, и заключить ее там. Здесь через несколько времени святая Анна и представилась ко Господу. Тем временем царь долго думал, как бы ему обвинить в чем-либо Стефана, чтобы иметь возможность наказать его, как преступника. Наконец он задумал такое дело. Призвав одного любимого из юношу именем Георгия, который верно служил у него во дворце, Капраним спросил его: «Георгий, как велика любовь твоя ко мне?» «Она безмерна», — отвечал тот. «Но в состоянии ли ты из-за любви ко мне пойти на смерть за меня?» «С усердием готов умереть за тебя», — отвечал юноша. Тогда царь радостно и ласково, облобызав его, произнес: «Вот новый Исаак». Потом сказал Георгию: «Но я не посылаю тебя умереть за меня, и не хочу даже, чтобы ты пострадал меня ради. Я прошу тебя только об одном — пойди в Аксентьеву гору, к недостойному даже упоминанию Стефану, и упроси его постричь тебя в иноческий чин и принять в число своих учеников. Когда же он это сделает, отчас возвращайся к нам». Юноша обещался с точностью исполнить все, о чем просил его царь. Тогда Капраним стал наставлять его, как ему удобнее исполнить возложенное на него поручение. И после сих наставлений юноша отправился на Аксентьеву гору. Ночью он подошел к монастырю блаженного Стефана и громко начал вопить: «Помилуйте меня, христиане, живущие здесь, помилуйте! Заблудился я в пути, не знаю, куда мне идти, чтобы не впасть в какую-нибудь пропасть или не попасть в зубы зверю!» Услышав сие вопли блаженный Стефан и по своему человеколюбию сжалился над заблудившимся. Призвав инока Марина, он послал его найти заблудившегося человека и привести его в монастырь. Когда Марин привел Георгия, тот припал к нему к ногам преподобного и стал просить у него благословения. Преподобный понял, что пред ним стоит непростой человек, и начал вопрошать Георгия: «Кто ты и откуда?» Георгий не скрыл, что он находится при царском дворе, и говорил, будто он из-за того оставил службу при царе, что царь совратился с правого пути и увлекает за собой всех в погибель. «Вот я», — сказал юноша, — «и поспешил к тебе, чтобы ты облег меня в ангельский чин, к которому я сильно стремлюсь. Умоляю тебя, честные очи, не отринь меня, как недостойного». боясь, как бы не было какой-либо неприятности со стороны царя, блаженный Стефан сначала не соглашался принять юношу в число иноков, но тот успокаивал его, говоря, что царь не придет из-за него в гнев, и вместе с тем усердно молил святого причистить его к лику учеников своих и постричь в иночество. «Ты дашь ответ Богу за мою душу, если теперь не пострижешь меня». Преподобный от таких слов умилился, и, не уразумев коварство дьявольского, сказал Георгию: «Так как я вижу, что ты пришел сюда, влекомый ревностью ко спасению, то не хочу идти против заповеди Господних, и не изжену вон тебя, пришедшего к нам». Сказав это, он тотчас же стал наставлять его богомудрыми и душеполезными речами, и затем, сняв с него мирскую одежду, облег в новоначалие, повелев ему готовиться к принятию совершенного иноческого образа. По истечению 3 дней преподобный облег Георгия и всей образ. Тотчас же после принятия ангельского чина этот коварный человек поспешил к царю в Константинополь. Увидев на Георгии иноческую одежду, царь обрадовался не потому, что любил иночество, но потому, что нашел повод к обвинению Стефана в том, будто бы он отвлекает от у него слуг. Вышедши утром следующего дня на площадь, царь вывел новопостриженного инока и начал пред собравшимся народом жаловаться на всех иноков, преимущественно же на Стефана, обвиняя его в том, что он учением своим прельщает людей, как он сделал, например, с сим любимым слугою царя. Народ стал кричать: «Смерть мерзкому обольстителю!» Тогда царь повелел соблить с Георгия иноческую одежду и бросить ее на землю. Как только сделали это, народ начал ногами попирать его ангельское одеяние, осыпая иноков оскорблениями и хуля иночества. После этого царь повелел привести воду и омыть Георгия, как бы смывая с него иноческий чин. Наконец облег его воинское одеяние, возложил на голову его шлем и дал ему сан и покома. После всего он послал воинов на Аскентиеву гору, Абсентиеву гору, с повелением разорить монастырь Стефана. Воины вошли на монастырь, как волки на стадо. Разогнав всех иноков, они подожгли монастырскую церковь. Самого же преподобного Стефана разбойнически извлекли из келии и с бесчестием потащили в Халкидонский пригород Константинополя. На пути они причиняли ему немало оскорблений и немилосердно истязали его. Одни с жестокостью влекли его по земле, другие плевали ему в очи, третьи творили иные неописуемые оскорбления. Когда они достигли морского берега, воины посадили святого в ладью и отвезли его в Филиппиков монастырь, находящийся в Хризополе, недалеко от Византии. Тут святого продержали под стражей в оковах и в ригах железных в течение 70 дней, и он все это время не вкушал пищи, и хотя царь присылал ему множество снедей, святый не принимал ничего и все отсылал обратно. По истечении 70 дней царь и патриарх прислали к святому наиболее влиятельных еретиков, именно Феодосия, епископа Ефесского, Константина Никомедийского, Наколия Сесиния и Василия вместе с Каллистом и другими искуснейшими ораторами, чтобы они состязали со Стефаном об вере и склонили его к иноборчеству. Последние, прибыв в Филипп Пиков, монастырь, повелели привести к ним блаженного Стефана. Он предстал пред ними, окованный железными цепями, от тяжести не имея возможности стоять и двигаться без посторонней помощи. Он шел между двух мужей, на которых и опирался. Прежде всех начал говорить Феодосий, епископ Ефесский, обратившись к блаженному Стефану, он сказал: «На каком основании, человек Божий, ты почитаешь нас еретиками и ставишь себя выше царей, патриархов, епископов и всех других христиан? Неужели все мы заблуждаемся и стремимся к погибели?» На это святый кротко ответил: «Послушайте, что говорится в Божественном Писании о пророке Илии. Он говорил однажды к царю Ахабу: «Не развращаю аз Израиля, но разве ты и дом отца твоего? Так и теперь не я возмущаю Церковь Божию, но те, которые, нарушив предание древних святых отцов, вводят в Церковь новые догматы, ибо Василий Великий говорил: «Все, что издревле предано от святых отцов, достойно почитания, все же новополагаемое неуместно и не может иметь значения. Таковы суть и ваши определения против почитания святых икон, определения, составленные не сынами католической церкви, но нечестивыми прелюбодеями». Посему своевременно приходит мне на ум пророческое изречение: «Князи людские, собравшиеся вкупе с уже пастырями и наемниками на Христа и на честную икону Его». Услышав такие слова, Константин, епископ Никомедийский, быстро вскочил со своего седалища, подошел к преподобному, который сидел на земле, и ударил его ногою в лицо. Точно так же один из оруженосцев, присутствовавших при этом, ударил святого в чрево. Блаженный пал на землю, а оруженосец стал попирать грудь его. Каллист вознегодовал на такое бесстыдное и беззаконное дело и повелел всем молчать. Потом он обратился к Стефану следующими словами: «Тебе предстоят два исхода: или подписать определение недавно бывшего собора, или умереть, как отвергающему постановление отцов, Богом наученных. Избери себе скорее что-нибудь одно». Богодохновенный Стефан возгласил на это: «Внемли словам моим, господин патриций, сие с великим апостолом Павлом я возглашаю: мне еже жить и Христос, и еже умреть и за честную его икону приобретение есть. Я уже сказал тебе однажды и снова скажу: если бы я имел крови в одну только горсть, то и тогда не пожалел бы пролить ее за святые иконы Христовы. Впрочем, повели прочесть определение вашего собора, чтобы я знал, по какой причине вы отвергаете поклонение божественным иконам». И тотчас же Константин Никомедийский взял книгу и начал ее читать. Книга имела такое заглавие: «Предание святого Вселенского Седьмого Собора». Лишь только это заглавие было прочтено, святый сделал знак рукою, приглашая к молчанию, и потом громко возгласил: «На некрепком же основании вы построили свое зыбкое здание. Почему вы называете свой собор святым? Ведь вы наименование «святые» отняли от всех святых и повелеваете не называть так ни апостолов, ни мучеников, ни пророков, ни других мужей, богоугодивших Богу. Как может собор ваш быть святым, раз он попирает и оскверняет все святое? Вы называете собор ваш вселенским, но как он может быть вселенским, если на нем не было ни одного из патриархов, ни уполномоченных от них, ни даже посланий, в которых бы они заявили о своем соизволении на созвание собора? Не может собор ваш называться вседенским, ибо он вожный. Вы, если вы называете его седьмым, то каким образом он седьмый, если он расходится с первыми шестью соборами? Если бы он был седьмой, то ему надлежало бы во всем последовать шестому, пятому и другим, бывшим раньше соборам. Ибо без первого, второго, третьего, четвертого, пятого и шестого не может быть седьмого. Таким образом, собор ваш вовсе не седьмой, так как он отверг предание прежде бывших шести соборов. На эти слова епископы возразили: «Что же от шести соборов преданное мы отвергаем?» «Нет, мы не отвергаем прежних соборов и преданного от них, но принимаем все это». Тогда святый ответил: «Не в святых ли церквях происходили прежние соборы?» То есть я говорю про те церкви, которые были украшены иконами. Первый собор происходил в Никее, в обширной церкви этого города. Второй – в Константинополе, в церкви святой Ирины. Третий – в Ефесе, в церкви святого Иоанна Богослова. Четвертый – в Халкидоне, в митрополичной соборной церкви. Пятый и шестой – опять в Константинополе. Причем первый происходил в храме Святой Софии, который же, второй же, в дворцовом храме, называемом Трувон. Все те церкви не были ли украшены честными иконами? И ни один из прежних соборов не отвергал их, как отвергает ваш собор. Что вы скажете мне на это?» Те удивлялись премудрости святого Стефана и молчали, не имея ничего, что могли бы возразить ему. Только один из сидящих с ними промолвил: «Воистину справедливо то, что говорит Стефан». Преподобный же возвел очи на небо, потом, воздев руки свои и испустив вздох из глубины сердечка, громко воскликнул: «Если кто не чтит Господа Иисуса Христа, изображенного на иконах по человеческому естеству, да будет анафема, и да имеет часть вместе с возглашавшими, возьми, возьми, распни его». Тогда нечестивые еретики, видя, что им не одолеть святого спори, повелели отвести его в темницу, а сами, исполненные стыда, возвратились к пославшим их. Когда они пришли к царю, то царь спросил: «Что вы успели сделать?» Епископы хотели было скрыть посрамление свое, но Каллист предупредил их, рассказав царю всю истину. «О, царь, — говорил он, — мы побеждены в споре с Стефаном. Мудрый он муж, и в словах его заключается невыразимая сила. К тому же он мужественен и безбоязнен, и не только запрещение, но даже самой смерти не боится». Тогда разгневанный царь повелел послать преподобного Стефана на заточение в Геллеспонские страны, на остров Проконис. Прежде чем отправиться туда, святый оказал помощь игумену Филиппикова монастыря, который был болен и уже находился при смерти. Помолившись над ним и прикоснувшись к нему рукою, блаженный исцелил его и поднял с одра болезни. Затем, вошедший на приготовленный для него корабль, он поплыл на место своего изгнания. Достигнув острова Прокониса, он сначала начал обходить все пустынные места на нем и, наконец, нашел одну прекрасную пещеру, называемую жителями той страны Кисуда. В ней находилась небольшая церковь во имя святой Анны, прародительницы Господа по плоти, матери Пресвятые Богородицы. Святый сильно обрадовался и поставил около пещеры келью. Здесь, живя по слову Божию, он питался кореньями местных растений. Между тем, ученики преподобного Стефана, изгнанные из монастыря его, находившегося в Аксентиевой горе, рассеялись по разным странам, как овцы, не имеющие пастыря. Но, прослышав, что учитель их пребывает в заточении на острове Проконисе, они Все собрались к нему, кроме двоих, отпавших от святого пастыря, как Иуда от Христа, или Димас с Ермогеном от Павла. То были Сергий, составивший запись клеветнических обвинений против преподобного, и Стефан, который сначала был мирским священником, а потом принял пострижение от руки святого в иноческий чин. Снова отвергнув иноческий чин, а с ним Бога, и облегшись в мирские одежды, он пришел к царю и сказал ему: «Благочестивый царь, твоими заботами я избавился от сатанинских уз и, скинув темные одежды, облечился теперь в светлые». Царь сильно обрадовался и возлюбил его, потом сделал заведующим Софийской палатой, куда он часто сам приходил. При этом Капраним называл его веселье отцом, хотя этот сын погибели мог возбуждать только плача себе. Итак, те оба, Сергий и Стефан, отделились от лика учеников преподобного, остальные же все собрались, как сказано, преподобному Стефану, и устроили монастырь. Пришла к блаженному и матерь его со своей дочерью и его сестрою Феодотию, и близ пещеры его устроили себе обитель, в которой и жили добродетельно, наслаждаясь по временам медоточивыми словами наставника своего преподобного Стефана. Преподобный же устроил для себя столб, а на нем тесную хижину. Взойдя на столб, он затворился в той хижине, и в то время ему было 49 лет от роду. За великие подвиги святого Бог прославил его и дал ему дар чудотворения. Так блаженный Стефан отвез очи слепому, освободил от лукавого духа бесноватого юношу, исцелил кровоточивую, помолившись над нею, не раз утешал волнение морское и спасал от потопления множество кораблей. Сверх того, корабельщики неоднократно видели его ходящим по водам или управляющим кораблем, или же распускающим паруса. В то время как святый прославился на острове Проконисе своими чудотворениями, умерла мать его. Это было во второй год заточения преподобного. Когда она отходила ко Господу, дочь Феодотия горько плакала о ней. Мать же Стефана, блаженная Анна, сказала ей: «Ты не имеешь достаточной причины для плача, ибо и ты пойдешь со мною ко Владыке Христу». Так и произошло. В седьмой день по смерти блаженной Анны, матери преподобного Стефана, Феодотия скончалась. В это время на острове Проконисе находился один воин, соименный преподобному, так как назывался Стефаном. Он был родом армянин и шел из европейских стран. На дороге он заболел ужасной болезнью, так что целая половина тела его иссохла. Услышав, что преподобный Стефан исцеляет всевозможные болезни, он через силу пришел к нему, пал пред ним на землю и со слезами молил у него исцеление. Преподобный повелел ему поклониться иконам Христа и Пресвятой Богородицы, и когда тот с усердием сделал это, тотчас же совершенно исцелел. Тогда, когда воин сей возвратился к своим друзьям, те начали расспрашивать его, каким образом он выздоровел. Воин, нисколько не скрывая явленной над ним милости Божией, рассказал: «Когда я поклонился иконам Христа и Пресвятой Богородицы, что повелел мне сделать инок Стефан, находившийся в Проконисе, тогда и получил исцеление от своей болезни». Воины возвестили об этом начальнику своему, который управлял Фракией. Начальник призвал к себе исцелевшего воина и, расспросив его, как он выздоровел, немедленно отослал к царю. Царь также начал расспрашивать воина об выздоровлении его, и когда узнал, что тот получил исцеление, поклонившись святым иконам, стал называть его идолопоклонником, с яростью укоряя его, как будто бы он совершил безбожное дело. Тогда исцеленный, стыдясь царя, раскаялся в том, что поклонился иконам, и всенародно отвергся от почитания их, да побед больше уже никогда не кланяться им». За это беззаконный царь возлюбил его и почтил саном сотника. Но когда тот нечестивый воин, вышедший из царского дворца, хотел сесть на коня своего, то конь внезапно взбесился и, свергнув его с себя, начал топтать несчастного ногами и до тех пор топтал его, пока тот не испустил дух свой. Такую казнь принял этот неблагодарный отступник. Сие чудо вместе с другими творимыми блаженным Стефаном чудесами привело царя в сильный гнев и ярость, ибо царь знал, что преподобный, живя в Раконисе, прославляется чудотворениями и учит всех поклоняться святым иконам. Поэтому он задумал лишить святого жизни, для чего повелел привести его из заточения. Когда святый был приведен к Апарониму, то беззаконный царь повелел прежде всего оковать его железными цепями, забить ноги его в колодку и заключить в мрачную темницу, известную под названием Фиальской. По истечению уже нескольких дней Капроним, находясь вместе с двумя главнейшими сановниками своими в одном из загородных дворцов, приказал привести к себе блаженного Стефана. Ведомый к царю, преподобный на пути, выпросил у одного боголюбца монету, имевшую на себе царское изображение, и тайно вложил ее в клобок себе. Лишь только царь увидел святого, тотчас же начал громко кричать: «О, беда, беда! И что я только терплю? Сей человек поносит мою власть, бесчестит и ни во что вменяет меня!» И говорил много укоризненных и оскорбительных для святого слов. Но блаженный стоял молча, опустив голову вниз. Тогда царь сказал: «Что же ты ничего не говоришь мне, нечестивец?» Блаженный Стефан в ответ на это стал кротко говорить: «Если ты, царь, задумал убить меня, то убивай теперь же, а если призвал меня для того, чтобы расспросить о чем-либо, то тебе следует укротить гнев свой и беседовать со мной спокойно». Слыша такие слова, царь спросил святого: «Скажи мне, за что ты называешь нас еретиками, какое из церковных преданий мы нарушаем?» Преподобный ответил: «Вы отвергаете почитание святых икон, что предано нам издревле от богоносных отцов». Мучитель возразил на это: «Не называй сие святыми иконами, не иконы святые это, но изображение идолов, а какое обещание, а какое общение у святых с идолами?» На это святый муж ответил: «Тот, кто поклоняется иконе, воздает поклонение не самому веществу, ибо поклонение, воздаваемое образу, переходит на первообразного, как говорит святой Василий Великий». Мучитель сказал святому: «Разве можно изображать вещественными красками то, из чего многое темно и непостижимо для ума? И справедливо ли под чувственным образом поклоняться тем, естество которого никому не известно?» Преподобный ответил: «Кто из имеющих разум скажет, что вещественными красками можно изображать невещественное Божие естество? Существа Божие даже ум описать не может, тем более нельзя изобразить его красками. Но когда мы изображаем на иконе Христа, то изображаем не божеское его естество, но человеческий вид его, подобный нашему, который апостолы видели и осязали, как святый Иоанн Богослов Львов сказал, «Еже видихом очим нашим, еже узрехом и руки наши осязаши, если ты мне укажешь на слова Моисея, не сотвори себе кумира и всякого подобия, велика на небеси и горе, велика на земли низу, то я скажу тебе, что сам Моисей сделал изображение двух золотых херувимов, о чем божественный апостол повествует. Так, херувимы славы, осеняющие алтарь, но и самый алтарь, и скиния, и святая святых изображали собою подобие небесное, как говорит тот же апостол, образу истинные служат небесным. Что же мы творим беззаконного, когда видим мы людьми человеческий образ Христа пишем на иконе и поклоняемся Ему, или когда мы поклоняемся Кресту, сделанному из какого-либо вещества, то разве мы веществу поклоняемся? Точно так же, когда мы почитаем священные сосуды, то на нашей совести не может лежать никакого греха, так как мы знаем, что сосуды освящаются призыванием Христова имени». И зачем же вы восстаете против всего этого? После этого вы пожелаете отринуть и святые тело, и кровь Христовы, таинственно предлагаемые под видом хлеба и вина, кои изображают то тело Христово, которое страдало на кресте, а теперь пребывает на небе, и коим мы поклоняемся, и, причащаясь их, получаем наследие вечных благ. Вы же, не полагая никакого различия между святым и несвятым, почитаете идолами Христову икону наравне с изображением Аполлона и икону Богородицы наряду с названием Артемиды, попираете их ногами и сожигаете в огне». На это царь ответил, «Неужели ты, неразумный и нечестивец, думаешь, что мы, попирая все иконы Христа, попираем?» Тогда богомудрый Стефан, желая по обычаю искусных борцов победить врага его же оружием, извлек из клобука монету, которая имела изображение нечестивого царя Капранима, и которую он выпросил, идя на допрос у одного благочестивого человека. Показав эту монету, преподобный спросил царя в тех же самых выражениях, в каких Христос вопрошал некогда фарисеев, «Чей образ сей и написание?» Царь ответил, полный удивления, «Не иной чей, как царский?» Святый снова спросил, «Что было бы, если бы кто изображение царя поверг на землю и стал топтать его ногами? Не понес ли бы он наказание за это?» Присутствующие при состязании ответили, «Да, великое наказание потерпел бы такой человек, так как он обесчестил бы царский образ». Тогда преподобный, тяжко вздохнув, сказал, «Сколь сильна у вас слепота, и сколь велико безумие, если за бесчестие образа царя земного и смертного вы караете ужасную казнью, то какому наказанию подвергаетесь вы, попирая образ Сына Божия и Матери Его и предавая их огню?» Сказав сие, святый плюнул на монету и, бросив ее на землю, начал топтать ногами. Видя это, присутствовавшие с яростью устремились на святого, намереваясь сбросить его из палаты в море, ибо палата, где происходила беседа с преподобным, возвышалась над морем. Но царь, притворившись кротким, хотя внутри у него закипел страшный гнев, запретил им делать это, но повелел отвести святого в народную темницу и там заключить. Входя в эту темницу, святый сказал, «Сия темница будет пристанищем во время настоящей жизни моей. Здесь надлежит мне пребывать до последнего издыхания, и я стану смотреть на сие место обитания моего, как на награду за верность честным иконам». Будучи заключен в самом отдаленном помещении темницы, святый нашел сидящими в ней 342 инока, которые подвязались в различных странах и монастырях и были ввержены в темницу за почитание святых икон. У одних из них были отрезаны носы, у других отсечены уши, у третьих руки, Последняя жестокость была употреблена по отношению к тем, которые составляли книги в защиту иконопочитания. Некоторые носили на теле язвы от ран, еще не успевших совершенно исцелить. Кое-кто имели лица опаленные и помазанные смолою. У иных головы были острижены для посмеяния. Видя всех претерпевших указанные муки, преподобный прославил терпение и подвиги их и стал сильно скорбеть, что не сподобился сам понести таких мук за святые иконы. Святые же отцы те с любовью приняли к себе блаженного Стефана, избрали его начальником и учителем себе, и стала темница сия как бы монастырем, и в ней совершались обычные пение и молитвы по чину и уставу монастырскому. Пребывая в темнице, преподобный получал пищу от некой боголюбивой женщины, которая была супругой одного из стражников. Каждую субботу и воскресенье она приносила в темницу немного хлеба и воды и тайно подавала святому. Сначала блаженный не хотел принимать из ее рук приносимой пищи, так как не знал, благочестива ли она и поклоняется ли иконам, ибо он гнушался еретиков и ничего не желал брать из их рук. Но женщина та в удостоверение своего благочестия принесла ему тайно хранимое у нее иконы Пречистой Богородицы и святых первогреховных апостолов Петра и Павла. Поклонившись пред лицом преподобного сим святым иконам, она облобызала их, а потом отдала ему, чтобы блаженный Стефан, храня у себя те честные иконы, поминал ее в святых молитвах своих. В один день святый Стефан беседовал с прочими преподобными отцами о многих разнообразных мучениях, причиняемых благочестивым со стороны царских наместников, Амфипатов и Игеменов. Между прочим, один из заключенных, Антоний Киприанин, вспомнил о мученической кончине кипрского монаха Павла, епарх Крита Феофан, прозываемый Вандертиром, положил на земле пред ним с одной стороны образ распятия Христова, с другой же орудие пытки, и сказал ему: «Избери себе, Павел, одно из двух, или согласись попрать ногами икону Христа, чтобы быть тебе живому, или же ты подвергнешься лютой смерти, истязуемой лежащими пред тобой орудиями, если только не захочешь исполнить повеленное тебе». Но мужественный Павел громко возгласил: «Не пойду я, Господи Иисусе Христе, Единородный Сыне Божий, на то, чтобы попирать ногами святую икону Твою». Слышав это, Павел преклонил колено и благоговейно облизал святую икону, показывая этим, что он не боится угроз мучителей и готов умереть за Христовую икону. Тогда мучитель пришел в сильный гнев и распалился яростью. Прежде всего он повелел двумя железными досками крепко-накрепко стягивать тело исповедника, потом, повесив Павла вниз головой, терзать тело его железкой и, наконец, разложить под ним костер и зажечь его. Всем страдании Павел и скончался, сожженный огнем, содевавший благовонной жертвой Господу. Когда Антоний рассказывал это, все отцы проливали теплые слезы. После того начал говорить другой узник именем Феостерик, муж старый и почтенный пресвитерским саном, у которого за верность иконопочитание был отрезан нос, а все лицо опаленное кипящей смолою. Однажды в монастыре нашел называемым Пеликита, говорил он, Однажды в монастыре нашем, называемом Пеликита, говорил он, совершилось во святый великий четверг страстной седмицы бескровное жертвоприношение. Вдруг нападает на монастырь мучитель Ваханодракон со множеством воинов, дерзновенно войдя в алтарь. Он повелел прекратить пение и не спроверг святые и животворящие Христовой тайны на землю. Затем, схватив избранных 42 иноков, оковал их железными цепями. Из остальных же некоторым нанес жестокие раны, истерзал тело их, других опалил бороды и лица, предварительно обмазав их смолой, а иных, в числе которых был и я, отрезал носы. После того он поджег церковь и спалил испалил ее вместе со всем монастырем. Тем же избранных 42 иноков, которые были окованы узами, мучитель заточил в Ефесской области, поместив их вместе в одной ветхой бане, вход в который был заколочен. Там все они и были уморены голодом. Преподобный Стефан, слушая такие рассказы, убеждал братью подобному же мужеству и терпению. Потом и сам припомнил о некоем Петре, жившем в Облакернах, приведенный на допрос к царю сей Петр за верность иконопочитания, беспощадно был бит воловьими живыми, но проявлял при этом такое терпение, что совершенно не стонал и не кричал, как будто бы не испытывал никакой боли. Мало того, он не боялся поражать обличительными словами, как каким-либо острым самого царя, называя его новым Юлианом отступником. Припомнил блаженный Стефан и о некоем Иоанне, которого царь не мог принудить к тому, чтобы он поправ ногами иконы Христа и Пресвятой Богородицы. После многих напрасных попыток мучитель повелел зашить его в мех и, привязав к меху камень, бросить его в море и потопить святого. Рассказывая друг другу такие повести, все приблаженные отцы и узники за Христа распалялись ревностным желанием пострадать за святые иконы и один другого укрепляли, говоря: «Потерпите, братья, ради Господа, и постраждите за Него до последнего издыхания, аще больше с Ним страждем и с Ним и прославимся. Все блага мира сего ничто пред той славою, которая уготована вам». Нам. Блаженный Стефан пробыл в народной темнице 11 месяцев. Тут Бог открыл ему в видении время смерти его за 40 дней, когда после откровения пришла к нему жена стражника, приносившая преподобного пищу. Он сказал ей: «Да вознаградит тебя Господь за благодеяние твое, которое ты оказывала мне. Ты достаточно послужила мне, теперь больше уже не приноси мне той тленной пищи и питания, какие приносила раньше». Услышав такие слова, жена опечалилась, ибо думала, что святый гнушается я приношениями. Видя печаль ее, преподобный сказал ей: «Приблизилось время кончины моей, ибо по прошествии 40 дней я умру. И я желаю в продолжении этих дней приумножить подвиги иноческие и остаться совершенно без пищи и питья, чтобы приготовить себя к смерти». Затем, отослав жену стражника, преподобный предался молитвенным подвигам и пребывал в молитве день и ночь, которые некоторые из граждан, соблюдших благоверие в это время, приходили к нему, чтобы получить от него благословение. Для сего они меняли одежды свои, облекались в худые рубища и приходили к святому, наслаждались его многополезными и богомудрыми речами. Когда положенные 40 дней подходили к концу, и уже наступил 38-й день, преподобный снова приказал названную выше жену и при всех святых отцах, находившихся в темнице, сказал ей: Да воздаст тебе Бог старицею за те милости, какие ты оказала мне, и призрит на тебя милосердным оком с высоты своей, ибо ты явила себя истинной ученицей того, который сказал: «Понеже сотвористе единому сих братьев моих меньших мне сотвористе». И еще: «Приемли праведника во имя праведнича, мзду праведничу приимет». И в третьем месте: «И же аще напоит вы чашею воды во имя мое, не погубит мзды свои я. Все это ты исполнила, послужив мне, и потому не лишишься награды своей». Затем святый подал ей святые иконы, которые она раньше принесла ему, и сказал ей: «Прими драгоценное сокровище твое, оно послужит для тебя защитой от всякого зла и будет свидетельством твоего православия в нынешнем и грядущем веке». Произнеся эти слова, святый тяжко вздохнул и проговорил: «Через день я оставлю земную жизнь и переселюсь в иной мир, где предстану пред небесным царем». При этих словах преподобного женщина так горько заплакала, потом, взяв иконы и приняв от святого Стефана благословение, обернула иконы полотенцем и пошла в свой дом, скорбя по поводу разлуки со своим великим отцом и учителем. Преподобный же, оставшееся время до дня смерти своей, провел вместе с соузниками своими в пении священных песнопений, прославляя Господа Бога. Когда наступил 39-й день, царь со своей третьей женой именем Евдоксией стал праздновать языческий праздник, называемый «Румалиями». Ибо нечестивый еретик при многих своих богоненавистных злодеяниях не оставлял и языческих празднований. Во время сего праздника некоторые из злоберных еретиков обвинили пред царем блаженного Стефана в том, что он превратил темницу в монастырь и прельщает своими речами многих приходящих к нему, увлекая их в идолопоклонство. Так они называли иконопочитание. Царь, разгневавшись, тотчас же послал спекулятора, чтобы тот вывел Стефана за город и казнил бы его ножом, мечом. Но когда Стефан был выведен связанным на усечение, царь стал жалеть, что осудил блаженного на такую быструю казнь. «Что может быть вожделение для Стефана, как они окончить поскорее жизнь свою посредством высечения мечом?» — говорил он, и, желая умертвить преподобного более лютую смертью, повелел снова возвратить в темницу. Сам же устроил у себя в этот день большой пир для своих вельмож и единомышленников, и они ликовали и веселились при игре на музыкальных инструментах и при громком звуке труб. Среди пира царь вспомнил о блаженном Стефане и сказал двум находившимся при нем юношам, которые были красивы лицом, отличались храбростью и были ему единоутробными братьями: «Идите в народную темницу и скажите Стефану с Абхсинтивской горы следующее. Так говорит царь: видишь ли, какую имеет он заботу о тебе? Вот он возвратил тебя от самых врат смертных и даровал тебе жизнь. И так, доколе же ты не будешь повиноваться царской воле, скажите ему все это. Я знаю, что он не покорится мне, но еще больше начнет хулить меня. И вы тогда схватите его и бейте как можно сильнее, пока не убьете до смерти». Выслушав приказ царя, юноши те пошли в темницу, но, увидев в лице Стефана, подобно ангельскому зраку, пришли в смущение пред его святостью и, пав к ногам блаженного, просили у него благословения и молитвы. Потом, возвратившись к царю, сказали ему: «Мы нашли черница того непокорным, и за это били его без милости и оставили еле живым. Не думаем, чтобы он мог дожить до утра, так сильно мы били его». Услышав это, царь утешился и весело продолжал пировать со своими единомышленниками. Между тем преподобный Стефан всю ночь простоял на молитве, готовясь к смерти. Когда же взошла утренняя звезда, он созвал всех преподобных отцов, заключенных вместе с ним, и обратился к ним с такой речью: «Последнее пожелание мира и последнее целование даю вам, я вам, отцы и братья. Вот уже приблизился час моей кончины, и меня ожидает мученический венец. Вы же до конца пребывайте в православии и будьте тверды». Услышав такие слова, преподобные отцы горько плакали, омывая лица свои теплыми слезами. Святый же Стефан стал совлекать с себя одежды. Тогда другие преподобные отцы сказали ему: «Лучше будет очень, если ты встретишь смерть в святом иноческом одеянии своем». Но богодохновенный Стефан ответствовал: «Борцу подобает выйти на борьбу нагим. К тому же, что хорошего в том, если иноческий чин будет попран ногами людей беззаконных?» Сказав это, блаженный соблек в себя все одежды и, прикрывшись одной только кожаную мантию, сел вместе со святыми отцами в ожидании своего смертного часа. В ту же ночь, когда царь после пира почивал на одре своем, бес, находившийся всегда при нем, возвестил ему, что посланные его не причинили Стефану никакого зла, но только поклонились ему и взяли у него благословение. Тогда царь, встав от сна, вышел из внутренних покоев дворца своего и наподобие рекающего льва начал восклицать: «О беда, о великое унижение! Нет у меня помощника, нет верного слуги. Все меня ставят ни во что. Я не знаю, что мне делать с людьми недостойными и воспоминания о них». Так он называл обыкновенно иноков. Услышав вопли царя, все бывшие в царском дворце смутились, стали волноваться и поспешно подбегали к нему. Взглянув на подбегающих, царь сказал: «Куда идете? Кого ищете?» Они же со смирением сказали: «Мы пришли к тебе, благому господину, царю нашему». Тогда царь громким голосом возгласил: «Я не господин и не царь ваш. Вы имеете у себя иного царя, иного господина, к ногам которого припадаете, молитвы благословения которого просите. И нет никого, кто бы слушал меня и верно служил бы мне, чтобы я мог истребить врага моего и чтобы утешился дух мой». Окружившие Капронима стали расспрашивать, кто сей враг его, которого почитают больше самого царя. Тогда Капроним ответствовал: «Не я царь, а Стефан с Апксинтьевой горы». Едва он произнес такие слова, тотчас же все с сильным криком быстро устремились в народную темницу и, обращаясь к страже, восклицали: «Дайте нам Стефана Апксинтьянина!» Но преподобный Стефан сам вышел к ним из темницы с лицом веселым и с душою радостною. «Я тот, кого вы ищете», — говорил он прибежавшим. Тогда они схватили святого, как волки овцу, повергли его на землю и, разбив все оковы на нем, немилосердно повлекли его на площадь, попирая ногами и ударяя палками. Когда блаженный был извлечен за ворота темницы и был против церкви святого великомученика Феодора, то, опершись руками о землю, поднял насколько мог свою голову и сотворил последнее поклонение святому мученику пред его церковью. Исполнив таким образом среди многих лютых мук благочестивое дело, видя это, один из кровопийц, влекущих святого именем Филоматии, схватил большой кусок дерева и сильно ударил им по голове святого, разбил ее. И тотчас же преподобный предал дух свой в руцы Божии, а на его убийцу на том же месте внезапно напал бес, так что нечестивец, возопив страшным голосом, пал на землю и ужасно кричал, извиваясь всем телом и скрежеща зубами, причем из уст его текла пена. И он, окаянный, до тех пор был мучим бесом, доколе среди тяжких мучений не изверг душу свою. Несмотря на это, сборище разъяренных кровопийц, влекших Стефана, не прекратило издевательства над его телом и являло над мертвым свою зверскую лютость, волоча тело преподобного по улицам и побивая его камнями. Отдельные члены преподобного по пути отрывались от святого тела и оставались лежать на улице. Так было с перстами преподобного, с руками его, а также и со внутренностями. Между прочим, один из беззаконников поднял обеими руками огромный камень и ударил им в чрево преподобного, и тотчас чрево его распалось, и внутренности его вывалились». Так что улица города обогрелась кровью святого, которая лилась, как вода. И не только муки, но и не только мужи, но и жены, а также малые дети, выходя из своих улиц, метали камни на мертвое тело преподобного, ибо от царя вышло такое повеление: если кто не бросит камень на Стефана Аксентианина, тот противник царю и подлежит казни. Потому-то вся толпа зловерных еретиков от мала до велика избивала убиенного. Тогда, когда же тело святого проволокли к воловью торгу, то один содержитель кормчи, варивший в это время рыбу, увидел влачимое тело и, думая, что святый еще жив, схватил горящую голову, и ударил ее в голову святого, и из нее тотчас же истек мозг. Следом за мятежным сборищем, творившим разные издевательства над телом преподобного, шел один православный муж по имени Феодор, который хотел знать, где бросить тело святого. Увидев истекший из головы его мозг, он сделал вид, как будто бы споткнулся, упал на землю и, тайно собрав мозг преподобного в чистый платок, скрыл его своей одеждой и снова пошел вслед за издевающимся над телом святого. В это время еще жива была старшая сестра преподобного Стефана, которая постриглась в иноческий чин в одном из византийских девичьих монастырей. К этому монастырю и привлекли тело святого, чтобы и сестра преподобного, согласно царскому повелению, бросила в него камень. Но та, узнав о всем, удалилась из своей кельи и скрылась в одном гробе. Ее всюду искали, но не могли найти. Тогда тело преподобного Стефана привлекли оттуда на место, называемое Пелагийным кладбищем. Там находилась прежде церковь святой мученицы Пелагии. От ветхости из распавшейся злочестивый царь повелел забросать самое основание я и там и на месте его выкопать глубокую яму, в которую стали бросать трупы убиваемых неверных. К этой яме и приволокли тело преподобного Стефана и вергли его в нее, вменивши праведного с беззаконными. Так окончил свое земное поприще преподобный отец наш Стефан ноября месяца в 28-й день, в 53-м году от своего рождения. День этот с утра был весьма ясен, и солнце лило на землю яркий свет. В третий же час этого дня с восточной стороны, где находилась Аксентиева гора, показалось облако огненное. Воздух над городом мгновенно помрачился, и день превратился в ночь. Потом поднялась буря, стал падать сильный град, который поразил многих на смерть. Но все эти видимые знамения гнева Божия, обрушившиеся на Константинополь в наказание нечестивых за причиненные преподобному муки и ругательство над его честным телом, не вразумили злочестивого царя. Так он повелел предать смертной казни, как ослушников царской воли, двоих своих братьев, которых посылал раньше убить преподобного Стефана. Потом он погубил на смерть и других святых отцов, которые пребывали в темнице вместе с преподобным Стефаном. Между тем Феодор, который собрал истекший мозг преподобного Стефана, отправился в монастырь святого Дия и, тайно отдав игумену монастыря мозг блаженного, подробно поведал ему о всем, что знал о смерти Стефана. Игумен, выслушав со слезами рассказ Феодора, предал царя как еретика и отступника проклятию. Мозг же святого принял как многоценное сокровище, вложил его в чистый сосуд и скрыл в церкви святого первомученика Стефана. Но сие не утаилось от злобного царя. Произошло это таким образом. Когда игумен положил честный мозг святого Стефана в сосуд и скрыл его в церкви, то при этом присутствовал один юноша, живший в монастыре святого Дия. По прошествии некоторого времени юноша сей стал молить игумена, чтобы тот сподобил его диаконского сана, но игумен, не считая его достойным всего сана, не исполнил его просьбы. Тогда юноша разгневался на игумена и, отправившись к царю, рассказал ему все, что знал о мозге святого Стефана. Царь тотчас же повелел привести сосуд, в котором положили честный мозг преподобного, и открывши его пред собою. Когда сосуд открыли, то он оказался совершенно пустым, ибо мозг Степана божественным смотрением был невидимо взят и сокрыт на месте, никому неизвестным и до ныне. Царь разгневался, и юноша тот, как клеветник, был отослан на изгнание». Здесь необходимо припомнить и чудесную казнь Божию, постигшую ту девицу, которая, будучи рабыней блаженной инокини Анны, солгала на нее и на блаженного Стефана, будто бы они тайно сходят по ночам, впадали в беззаконный грех. Она была отдана в замужество одному сановнику, собиравшему подати для царя в Финии. И родила двух близнецов. Однажды, когда она почивала ночью на одре вместе с детьми своими, те внезапно пришли в волнение и, получив некую дивную силу, яростно схватили сосы своей матери и начали сосать их не как дети, но как левята или медвежата, так что несчастная женщина не могла оторвать их от своей груди, и так зверски терзая сосы матери своей, они ее умертвили, затем и сами, как порожденные ехидные, умерли вместе с нею. Такая казнь постигла окаянную уже свидетельницу. Блаженный же преподобный мученик Стефан, как неповинный и чистый сердцем, зрит Бога в Троице Единого Отца и Сына и Святаго Духа, которому слава во веки. Аминь. Тропарь преподобного мученика постнически предподвязался на горе умное врагов, ополчение все оружием креста погубил, если все блаженние, паки же ко страданчеству мужески вооружился, если убив капронима Метембери и обоих ради. Венчался до Бога преподобное мученище Стефане, преснопамятне и кондакт. Троица и родители божественного Стефана восхвалим верно письме празднолюбцы от сердца, яков почествовавши начертание красной владыки матери его, и согласно ныне от любви возопием ему радуйся, радуйся, отче, преснопамятне, и опять кондакт. Из неплодно преподобно корень возрасте свечи, первострадальцу те замените, монах, наставник, велик очи явился си, и ярости не убоявся царя, не хотящий крестов чествовать и образ, сего ради скончався, мученический венец приял еси Степане, Богу нашему слава.